слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаюсь всем в студию, дорогие радиослушатели, с вами радио «Томский благовест», и, как я вам обещал, в этом часе у нас программа «Общественное право», в студии Геннадий Постников, да, председатель Общественной наблюдательной комиссии Томской области. Мы в этой программе говорим о работе Общественной наблюдательной комиссии, о ее деятельности, и мы вот прошлые программы посвятили подведению итогов, поскольку на самом деле это важный документ, который создается по итогам работы, поскольку он определяет и контуры работы на следующий год, он определяет, скажем так, параметры того, что было сделано, но самое важное, он определяет те места, на которые нужно обратить внимание, поскольку в текущей работе, ну, там делается-делается, а вот выводы подводятся в конце года. Поэтому мы две программы посвятили этому, и, в общем...
Теперь надо сказать, куда эти выводы делать, что с ними делать. Потому что у нас как-то... У нас как-то, да, в основном получается, что выводы делают все, кому не лень, они существуют в каждой организации, и существует, особенно в общественной организации, существует плановый вопрос. Ну хорошо, поработала общественная наблюдательная комиссия, определила, где какие нарушения существуют, какой вид этих нарушений, что с ними делать-то потом. Потому что, с одной стороны же, у нас получается, что согласно 76-го федерального закона, общественная наблюдательная комиссия, если грубо говорить, она пришла, высветила и рассказала. Вот это основная деятельность общественной наблюдательной комиссии. Рассказала кому? Рассказала вот общественности, которая нас может по радио слушать, рассказала власти, для этого мы доклады пишем, всякой разной, федеральной и нефедеральной, региональной, и законодательной, и исполнительной, и уполномоченным региональным и федеральным, ну, всем рассказали, какие проблемы существуют, какие основные нарушения существуют тоже. Но что с ними делать? Ведь с ними же надо дальше как-то работать. Можно про них, конечно, взять, забыть и вроде как и дальше пытаться работать. Но, уверяю вас, работа общественной наблюдательной комиссии, она достаточно рутинная и, ну, грустная. Потому что посещать места принудительного содержания одни и те же, грубо говоря, их сколько там, порядка 50 штук. А потом, а там же везде все одно и то же. Ну, пришел, посетил, обратился к тебе кто-нибудь из задержанных, с ним поговорил, помог где-то как-то. Ну, то есть время, конечно, идет, тратится, но на благие цели. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что существуют проблемы, решив одну которую, мы сразу решим очень много нарушений прав человека. Поэтому, благодаря уполномоченному по правам человека в Томской области Елене Геннадьевне Карташовой, мы на ее площадке решили провести три совещания по итогам работы общественной наблюдательной комиссии. Первое совещание – это с Федеральной службой исполнения наказаний. Я говорю не по значимости, я говорю по календарным датам. Второе – это с департаментом здравоохранения и с главным врачом Томской клинической психиатрической больницы. Там тоже есть люди, которые считаются, что они в местах принудительного содержания, потому что это не добровольное лечение и принудительное лечение. Сразу скажу, недобровольное, вдруг будут вопросы. Недобровольное – это когда вас лечат вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Согласно закону о психиатрической помощи, есть несколько пунктов, которые необходимо, должны быть выполнены, чтобы кого-то недобровольно лечили. И принудительное лечение – это то лечение, которое накладывается на больного, на пациента, вместо того, чтобы посадить его в тюрьму. Это разные вещи, потому что человек больной, его невозможно наказывать путем лишения свободы, его надо вылечить. Вот. И Третье – это с Министерством внутренних дел. Это все наши СПЗСЛ, то есть места принудительного содержания, которые вот и в дежурных частях, и изоляторы временного содержания, и центры, и для иностранных граждан, и спецприемник для административно арестованных, и для несовершеннолетних правонарушителей. Вот, и мы решили провести эти три круглых стола. Первых два мы уже провели. Третий у нас планируется на днях, это с Министерством внутренних дел. Зачем нам это надо? Мы приглашаем на эти круглые столы сразу сотрудников прокуратуры. Почему? Потому что нам необходимо знать то, что, извините за такое слово, накопала общественно-наблюдательная комиссия, она противоречит законодательству или не противоречит, или необходимо это законодательство как-то менять. Кто как не сотрудники прокуратуры, лучше всего должны знать законодательство, я надеюсь, знаю, чтобы можно было не просто вылить общественной наблюдательной комиссии результаты, мол, вот, смотрите, Федеральная служба исполнения наказаний, что у вас есть, ай-яй-яй, а чтобы мы еще на этих круглых столах могли найти пути взаимодействия, пути дальнейшей работы для уменьшения нарушения прав человека. Поэтому с ФСИН мы переговорили, разговор был любопытный, содержательный, ряд вещей уже воплотилось в жизнь, поэтому я очень доволен этим круглым столом, тем более, что на круглом столе не было, знаете, такой неприязни, мол, контроль, не контроль, это просто был деловой разговор, который в итоге пришел, здесь мы не будем, здесь мы будем, здесь лучше так, здесь лучше, а это вот не наше, это вот пускай Государственная Дума изменения вносит в федеральное законодательство. Также мы поговорили с главным врачом из департамента образования, с главным врачом Томской клинической психиатрической больницы и с департаментом здравоохранения Томской области. Это вот, знаете, тот самый случай, когда, решив одну какую-то проблему, решается сразу очень много проблем. Я, постоянный наш радиослушатель, помнит, что мы говорили о больших нарушениях, массовых, скажем, нарушениях прав человека в Томской клинической психиатрической больнице. И главным пунктом этих нарушений было отсутствие площадей. Это и нет комнат работы с адвокатом, и тяжело общаться с близкими, нет конфиденциальности, и нет системы видеопереговоров, потому что нет помещений, и очень много, скажем так, пациентов находится в палате, соответственно, бывают сдвоенные кровати, которые тоже не должны быть, и все это не потому, что сотрудники плохие, ни в коем случае, просто нет помещений. Люди приезжают, их надо как-то размещать. А как их размещать? Отказать невозможно человеку больному, потому его надо лечить. Его берут, подставляют его кровать в другой кровати. На сегодняшний день уже ищем способы, как это дело, с одной стороны, в рамках больницы минимизировать, а с другой стороны, стороны так, внешней. В рамках больницы мы уже, молодец, вот, уважаю Сергей Михайлович, который уже на сегодняшний день решили поменять они систему тумбочек. То есть у нас и тумбочки-то одна на двоих, что называется, а теперь тумбочки будут в виде, как это сказать, когда выдвигаются вот комодов, извините, комодов, и в каждое, вот, каждый отдел будет для определенного пациента, но тумбочка будет высокенькая. И, соответственно, занимая те же самое место, даже меньшее место занимая, будет предоставлено всем пациентам свое отдельное место. То есть уже вопрос так, частной жизни, когда у человека должно быть вот это вот место, куда можно сложить что-то хотел бы, и чтобы никто не видел, уже решается раз. Во-вторых, такими комодами уменьшается место под тумбочек, что дает возможность какие-то кровати, может быть, даже и раздвинуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, мы планируем на сегодняшний день, и я думаю, будем помогать всячески, выходить на исполнительную власть Томской области, и мы уже потихонечку начинаем это делать, для того, чтобы расширить площадь Томской клинической психиатрической больницы. мы можем говорить много и долго, но пока мы не расширим площадь, очень много проблем, очень много нарушений прав человека просто невозможно будет решить. Мы будем о них постоянно говорить, они будут у нас постоянно на отолку. Поэтому надо как-то помогать. Это, конечно, не является основной, и, так скажем, даже превалирующей функцией общественной наблюдательной комиссии. Я бы даже сказал, что Общественная палата Российской Федерации считает, что это вообще не наша функция. Но если сотрудники не могут решить вопрос с властью, то на их защиту сотрудников уже этих самых мест принудительного содержания должна становиться общественность. И кто не как общественная наблюдательная комиссия, которая действительно знает, где основная проблема нарушения прав человека, которая этим делом занимается. Конечно же, мы. Что сможем, то сделаем, что называется. Вот, поэтому будем пытаться работать по помещениям. Что касается МВД, то мы еще встречу не провели, но мы ее готовим. Опять же, готовят сотрудники Уполномоченного по правам человека в Томской области. Я надеюсь, в ближайшее время она будет проведена. Есть вопросы, конечно, которые мы будем задавать сотрудникам Министерства внутренних дел Управления по Томской области. В частности, проведенные ранее выборы, которые были с 15 по 17 марта, показали любопытную вещь, которую я попрошу, чтобы мне разъяснили. У нас, все наверняка знают, в каждом районе области существуют изоляторы временного содержания. Почти в каждом районе существуют изоляторы временного содержания. В Томске он один, в Северске один, потому что в Томске несколько районов, а изолятор вроде как один. И организовывать голосование в изоляторах временного содержания – это большая проблема. Непонятно, кого арестуют, кого не арестуют, кто когда будет. И хорошо, когда три дня, так получилось, что сейчас три дня, когда голосование в один день, то совсем непонятно. Ну, где-то кого-то арестовали, он сидит, и что теперь делать? Выездную комиссию для него делать, урну? Делается все это. И мы увидели, что Управление внутренних дел по Томской области решило проблему очень просто. Все изоляторы временного содержания были пусты. Если их можно освободить в течение одного дня на три дня.
Это как так?
Ну, так вот. То, а зачем тогда нам много столько изоляторов, которых можно, которые вроде как и не нужны, достаточно определить длительное время? Ну, смотрите, из изолятора временного содержания люди уезжают, как правило, в следственный изолятор. И в следственном изоляторе свой избирательный участок, просто изоляторы временного содержания созвонились со следственными изоляторами, дали свои кандидатуры и привезли туда людей, которые там, ну, теперь находятся под арестом, не в изоляторе временного содержания, где они могут содержаться до там, двух суток, а в изоляторе двое суток включительно. А теперь в следственном изоляторе, где они могут содержаться дольше, и вот они переехали. Они все равно туда переехали рано или поздно. Ну, переехали раньше. Ничего противозаконного в этом нет. Все хорошо и здорово, хорошо сработано, что называется. Но возникает вопрос. Если так все просто можно сделать, наверняка не просто, поэтому я и хочу узнать. Но в принципе, если это возможно, ну,
то чтобы, если вас, да, возможно. Да,
возможно, да. Зачем тогда нам нужны изоляторы, столько много изоляторов, которые, в принципе-то, могут быть и пустыми. Это с одной стороны, а с другой стороны, мы с коллегами посещали изоляторы временного содержания по районам, и, например, в Александровском районе давным-давно нет изолятора временного содержания. Они пользуются изолятором временного содержания в Стрежевом. Там достаточно быстро, близко. Но это тогда, когда нет ледохода. Это когда есть паром или переправа. Но ведь когда их нет, они же тоже не бедствуют. То есть можно же жить, наверное, без изолятора. Есть какой-то способ. Вот, а почему тогда мы в каждом районе пытаемся создать хороший, соответствующий, так скажем, требованиям международный изолятор, там должны работать люди, там должно быть питание горячее, там много чего должно быть. А может быть, нам этого не надо? Вот у меня такой вопрос появился. Я надеюсь, что в ближайшее время я его задам. Если кому-то будет интересно, расскажу, что мне на это ответили. Потому что наверняка есть какие-то свои там. Ведь не мы же одни такие умные. В управлении внутренних дел очень много умных людей. Может быть, где-то как-то не получается, где-то можно закрыть, где-то нельзя закрыть. А может быть, мы вместе подумаем, как это можно сделать. Ну вот выборы поставили передо мной такой вопрос, который я для себя пока решить не могу. Ну, надеюсь, что мы в процессе вот этого уже года работы, мы этот вопрос решим. Мы составили план работы, в принципе, то есть мы нашли общие точки соприкосновения с Общественной палатой Томской области. В основном это члены общественно-наблюдательной комиссии, нас немного, с одной стороны, а с другой стороны, мы не специалисты во всех отраслях. А в общественной палате той же Томской области существуют и медики, и юристы, и то есть те люди, которые могут нам помогать в виде экспертов. И мы обратились в общественную палату, что а давайте мы посещение будем делать вместе с общественной палатой. Но у нас не получилось первое посещение, потому что общественная палата не имеет такого свободного доступа в места принудительного содержания, хоть и является субъектом общественного контроля по 212 федеральному закону, как УНК. То есть УНК предупредила и пошло. Общественная палата должна на основании чего-то идти, то есть договариваться. И я думаю, что если все будет хорошо, то в ближайшее время Общественная палата Томской области подпишет соглашение и с ФСИНом, и с МВД, и мы начнем вместе посещать места принудительного содержания. Естественно, не для того, чтобы комиссию увеличить и сделать из нее более строго, нет. Исключительно для того, чтобы делать более правильные выводы там, где мы можем и помочь сотрудникам мест принудительного содержания, чем мы сможем помочь, то есть более профессионально с разных сторон. Угу. Вот, например, по медицине, ведь это вообще проблема. У нас, вот взять, например, дежурную часть, это, извините, те же самые обезьянники, которые вот среди народа говорят, потому что сейчас они называются специальные помещения содержания задержанных лиц, и они не для всех понятно, что это за помещение. Вот. Они существуют, и там могут содержаться люди не более 48 часов и до решения суда. То есть, может быть, это административное правонарушение, может быть, они дальше куда-то поедут. Это вот такое содержание. Но туда попадают люди, и попадают люди всякие. Бывают, извините меня, те, которых задержали на улице в очень сильно пьяном состоянии. Осматривают при таких людей, чтобы поместить их в эти камеры, сотрудники полиции. Очень редко, когда медик, который вот недавно рядом проходил, что называется. Это сотрудники полиции. Стараются, у нас хорошо в Томской области, стараются с несовершеннолетних в эти камеры не помещать. Но, возможно, туда помещение женщин и мужчин, это разные камеры должны быть, конечно же. Но возможно. И тут вопрос досмотра. И ладно, это досмотр там. Любой обыденный житель думает, его побили, понятно, не досматривают. Не в этом даже главное. У человека могут быть хронические заболевания. Может быть приятие там лекарств, которые необходимо принимать каждый день. А его просто берут, вроде как он здоров, все нормально. А еще, извините, когда пьяный человек, он всегда здоров. Он мало того, что здоров, он еще и трезвый совершенно. Поэтому он никогда не скажет. А вот эта проблема бывает. Вызывает, в крайнем случае, вызывает скорую помощь. Но скорая помощь, она прямо сиюминутно что-то помогает. Она не лечит. Она просто вот проблему решает сиюминутно, та, которая сложилась. То есть сопровождения медицинского нет. И не может быть, потому что нет ни кабинетов медицинских, ничего, и брать лицензию, извините меня, под 3-4 камеры, это тоже как-то неправильно. Что с этим делать, неизвестно. Пошли дальше, изолятор временного содержания, тоже медицина. Тоже его туда привезли, его должны посмотреть, по идее. Кто осматривает? Сотрудники. Далеко не в каждом существует медицина. Соответственно, бывают, опять же, болезни хронические, там, например, при ВИЧ, постоянно надо принимать. А с другой стороны, может и не быть такой болезни, а он может сказать, что есть тот, которого задержали. Как, а не дай бог, с ним что случится? Ведь дело в том, что если что-то случается со здоровьем у человека в местах принудительного содержания, то согласно законодательству виноват государство, то есть то место, в котором он находится. Тоже сопровождения никакого медицинского нет. Про иностранные мигранты, кто помнит, я тоже говорил, там нет никакого сопровождения, ни полисов же нет, ничего нет. Вот как их сопровождать? И даже пошли мы в следственный изолятор, в колонию. Не во всех колониях существует определенный нужный набор врачей, хотя бы для того, чтобы сделать комиссию по инвалидности, то есть чтобы подать документы на инвалидность того или другого осужденного. И последнее. Ведь у нас все вот эти места принудительного содержания, кроме психиатрической больницы, там с медициной все хорошо и просто. Вот. А вот эти места принудительного содержания, что в СИН, что МВД, у них же нет контроля, кроме Росздравнадзора, то есть независимого контроля, который есть в тех учреждениях, которые работают под ОМС, нет. Соответственно, Росздравнадзор может, любой человек, который пострадал или не пострадал, или думает, что пострадал, обратиться в Росздравнадзор. Росздравнадзор, скопив определенный, выходит, проверяет. Бывает, это просто проверка документарная. Вот, то есть, если у нас с вами в больнице что-то не получилось, мы всегда можем обратиться в МС, и там специалисты могут проверить, насколько там действительно нам оказали медицинскую помощь. Здесь такого нет. Независимой экспертизы, независимой проверки нет. Мало того, что нет независимой проверки, далеко не каждый гражданский врач может попасть в места принудительного содержания к своему больному. Вернее, он может попасть, если у него с документами все нормально, но время проверки, все остальное, это занимает, ну, грубо говоря, месяц. То есть вот с медицинской точки зрения у нас все места принудительного содержания вот просто кричают, воют о том, что надо что-то делать.
И это же неотложные состояния, типа эпилепсии, типа каких-то вот там заболеваний, которые требуют вообще регулярного контроля и постоянно прием препаратов каких-то определенных, когда человек просто не может без них.
Угу. И ведь это же вообще-то не, в этом сотрудники полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний вообще не виноваты. Вот у них вот так вот у них есть, они так и живут. И это не их вина, что называется, что у них так плохо получилось. Нашли мы взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, потому что это я все говорю по отчетам. То есть мы из отчетов выходит дальнейшая работа, дальнейшие планы. Мы с Общественной палатой Российской Федерации нашли взаимоотношения. То, что не смогли найти с органами власти Томской области, мы начинаем двигаться по пропускной системе в город Северск. Причем проблема это не только Томская область, сами понимаете, закрытые города есть не только в городе Томске. И, соответственно, Общественная палата в это дело вписалась, и они начали разговаривать и с Минатомом, и если говорить про Томск, с Сибирским химическим комбинатом. Как, зачем, почему. То есть проблема эта не решена, но она решается. С уполномоченным по правам человека у нас наиболее близкие отношения, поэтому там у нас планы совершенно... Они у нас всегда были, всегда совместны. Мы вместе участвуем в посещении мест принудительного содержания. Поэтому тут вроде как все хорошо. Столкнулись с другой проблемой, например, в Томской клинической психиатрической больнице. Ведь отсутствие мест, вернее, невозможность выполнить те условия, те права человека, которые нельзя выполнить из-за наполняемости, еще и говорит о том, что есть же там люди, которые вроде как не должны находиться. Почему я говорю «вроде как»? Это не только в Томске, это вообще система. Системный вопрос российский. Существуют так называемые, извините, потеряшки. Это люди, которым некуда идти. Они даже их нашли. Они не уверены в своем имени, фамилии, отчества, место проживания и все остальное. Куда их девать? есть люди, которые, ну, они вот их по идее, то есть они, больница выполнила свою функцию лечения, дошла до какого-то момента, когда вот уже дальше лечить невозможно, и теперь остается только с этим жить. Такие люди, как правило, идут в психоневрологический интернат. Но это интернаты уже не относятся к департаменту здравоохранения, они относятся к департаменту социальной защиты. С одной стороны. С другой стороны, общественно-наблюдательная комиссия не может понять, то есть она может посмотреть, что да, вот эти люди вроде как их должны быть, но это уже не, ПНИ, это уже не сфера деятельности общественной, не сфера деятельности общественно-наблюдательной комиссии, это уже не мы, это не места принудительного содержания. Но то, что не всегда люди уходят с Томской клинической психиатрической больницы в Томские ПНИ, это очевидно. И куда их? Их же не пошлешь, а их только туда. Потому что у них нет ни дома, ни вот куда их. А и в Томске есть, и в Барнауле есть, и в Омске есть, и в Новосибирске. Это везде есть такие люди. Этим тоже надо заниматься. Ну, тот вопрос мы, конечно, можем ставить только перед исполнительной властью Томской области. Потому что тут мы уже разбираться не будем. Но с 1 сентября этого года входят изменения в закон о психиатрической помощи. И там будут формироваться комиссии, которые будут заниматься тем, что переводить граждан из больниц в интернаты, из интернатов в больницы и так далее. Это такие комиссии, в которых будет представлено и медицинское сообщество, и чиновники, и юристы, и главная общественность. И вот то, что вот я вам рассказывал достаточно долго, это вот продолжение той работы, которая у нас была по психиатрическому проекту, да, который да, было 3 года.
Психиатрических
заведений. Да, это вот, пожалуйста, то, что мы, извините, опять нарыли очень многим большим коллективом в 40 с чем-то субъектах, это вот, вот это уже воплощается, что называется. Здесь тоже хорошо и приятно. Вот. Есть, понимаете, вот когда мы сталкиваемся с проблемой, складывается такое впечатление, что каждый занимается чем-то своим. Ну, то есть, смотрите, изолятор временного содержания, который под МВД, вот они занимаются своим. Они вот смотрят на вот эту свою клетку. То есть, если взять большую картину, которую надо собрать из пазлов, вот все, каждое учреждение, каждое что-то занимает каким-то своим маленьким и пытаются вот в этом маленьком уголке собрать какую-то свою картину, которую бы им была приемлема с одной стороны, а с другой стороны всяких там возбуждающие структуры вроде ОНК, уполномоченных по правам человека, контролирующие органы всевозможные, включая пожарников и так далее. Вот как-то вот это. А в общем плане-то никто не смотрит. Это вот на медицине, кстати, заметно. То есть, по идее, места принудительного содержания надо просто отладить работу медицины в них. Не надо в отдельном СПЗСЛ, в отдельном ИВС. Вот смотрите, у нас ИВС, не все в районах ИВС прожаривают матрасы и подушки в районных больницах. В районных больницах, в каждом районе есть районные больницы, где есть прожарочный шкаф. Не во всех ИВС есть прожарочный шкаф. Но договориться – это уже в рамках района. Договорился – будешь ходить прожаривать. Не договорился – не будешь прожаривать. Тогда что делать – неизвестно. И получается, что те же сотрудники полиции, дай бог им здоровья, они занимаются не просто контролем, то есть вот им привели человека, и вот он. Они его и кормят, они его обстирывают, ну то есть занимаются вот сотрудники полиции не своим профильным делом. По-моему, даже где-то мы сталкивались, что и полы моют сотрудники. Ну, совсем непонятно, это сотрудник полиции или опять же какой-то это дом-интернат такой. Вот я вот не понимаю такие вещи. И в рамках области нет единого подхода в разных вещах. Когда мы занимались психиатрическим проектом, вот в рамках России нет. У нас, я вам говорил, есть 8 психиатрических больниц с интенсивным наблюдением, это тюрьмы. И вот у них, у каждого есть положение, то есть вот согласно которого они живут, работают, там, где распорядок дня, и все, везде все разные. Понимаете, они все разные.
Хотя то есть, вроде... казалось бы, одна система вообще, одно, ну, там просто унитарная конструкция должна быть.
Да, так вы не поверите, распорядок дня в разных отделениях отличается друг от друга в одной больнице. Вы не поверите, распорядок дня в разных отрядах колоний тоже отличается. И как его пишут, я не понимаю, потому что в некоторых распорядках, сейчас поменяли, спасибо, но в некоторых распорядках дня, когда мы посмотрели, это вот 15 минут на умывание, это 80 человек, 2 раковины. Это как? Вот вообще не понимаю. Они говорят, да не ерунда, они успевают, то есть, потому что кто-то пошел на завтрак, кто-то попозже, они успевают там, ну кто-то там гимнастику, кто-то не стал, они успевают, да, они успевают, но зачем вот такой бред писать? Ну скорректируйте вы его как-то, чтобы это не смотрелось, вот, не бросалось хотя бы в глаза. Ну как так? Нет, тут бывает все по-разному. То есть, каждый занимается своем каком-то местечковом вещью, какое-то определенным делом. В этом году у нас в марте месяце, 12 марта, было, например, 145 была годовщина, 145 лет создания уголовно-исполнительной системы.
Да, 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 мы говорили об этом.
Да, праздновалось хорошо. Ребята, то есть, извините, сотрудники заслужили, они действительно работают, ну, не совсем легкая, она такая, она у каждого не совсем легкая работа, но у них она с особенностями некоторыми. Но почему я об этом заговорил? Потому что мне посчастливилось, меня пригласили, я побывал на торжественном мероприятии, вот на вот этом, в общем, когда все друг друга поздравляли, когда приходила исполнительная власть, и города, и области. И там прозвучало не из одних уст, что все-таки у нас появится, ну, центр ресоциализации, центр пробации. На сегодняшний день, как хочешь, так и называй пока, вот, который появится в Томске, по крайней мере, для девушек и для женщин, которые, нуждающихся в этом. И мы, понимаете, тоже проблема, потому что... когда мы говорим о пробации, особенно не пенитенциарной, которая внутри учреждения, а постпенитенциарной, когда мы говорим после выхода, то тогда мы понимаем, что сейчас вот внедряют пенитенциарную, то есть выстроенная система пенитенциарной пробации, которая вот, она действует, согласно законодательству, стала действовать с 1 января этого года, 2024-го. А постпотенциарная пробация действует с 1 января 2025 года. И я до сих пор всем говорю, что мы опять поставили телегу впереди коня. Потому что сейчас выстроили потенциарную пробацию, а когда мы постпотенциарную будем выстраивать, мы поймем, что нужно было сделать в потенциарной пробации для того, чтобы работала постпотенциарная. Например, что нужно человеку после освобождения? Ну, то есть мы ждем гражданина общества, который может отстаивать свои права, который имеет трудовые навыки, образование какое-то, желательно сейчас рабочее, потому что рабочих рук очень мало, вот, который может где-то жить и приносить государству, он уже свою вину искупил, пользу, государству пользу. Это как? А это значит, у нас центров-то нету. Соответственно, готовить потенциарная пробация может к чему? К жизни где? Как? Раз. Во-вторых, у нас в учреждениях Федеральной службы исполнения наказания, как правило, готовят по тем специальностям, которые нужны той или другой колонии. Это правильно, понятно.
Имеется в виду для внутренних.
Да, для внутренних нужно. Да, там есть работа те-то, есть лесопильный цех, там есть метро. Вот это, под это и готовятся. Но эти цеха не переносятся вместе с ним, когда он освобождается. И возникает вопрос о профессии. Да, у нас готовятся поваров, и у нас служба занятости говорит, что повара нуждаются. То есть область нуждается в поварах. Ну ты пойди устройся. Вот, поэтому возникает опять вопрос, а мы к чему готовимся? А не проще ли сразу говорить о том, что необходимо? А у нас же как получается? Ты получил профессиональное образование, одну профессию, бесплатно, вторую платно. Угу. Ты выучился на то, чтобы работать в той или иной колонии на определенную работу, а то, чтобы там, которая работа тебе может пригодиться после освобождения, ты уже платно учись. Мы опять поставили, давайте мы сначала сделаем, что разрешим хотя бы две профессии бесплатно получать. Ну, для свободы и для, ну, если же так надо. Или хотя бы посмотрим, давайте мы не будем рассматривать колонию как определенно взятое место с определенным количеством людей, будем рассматривать как экономическую единицу Российской Федерации, согласно которой есть какое-то предприятие. Ну, раньше вот в Советском Союзе было это утрировано сделано, плохо или правильно, это другой вопрос. Но есть завод, который размещает какие-то свои заказы, заказы в колонии, и человек, уже научившись, возвращается на завод и занимается тем же. Вот, вот что-то такое, ну, это же надо делать. А не просто смотреть, а давайте мы сначала займемся потенциарной. Вот мне до сих пор интересно, потенциарная пробация – это что? Это лекции. Что нужно делать, когда освободишься? А тут возникает как раз, когда есть центр пробации, да, есть центр реабилитации, все понятно. То есть ты берешь человека, четко понимая, что ты его берешь с этой специальностью, и тебе под его специальностью надо. Ну, по крайней мере, есть где пожить. Потому что можно подучить, переучить. Что-то делать. Но зачем все это делать вообще в системе общей пробации, согласно федерального закона, когда то, что нужно делать потенциарной пробации, мы узнаем только в постпотенциарный промежуток времени. А мы вот как-то так делаем. Это тоже та самая мозаика, которая для меня непонятно как складывается. Зачем телегу впереди, когда можно просто поставить сзади и знать, что нам нужно. То, что делается потенциарно, то сотрудники ФСИН и так знают прекрасно, они там работают. А ведь никто не изучает. Сколько мы говорили, вот общественники сам, у нас конференции, мы, вы посмотрите, что нужно, как все это. Никто из сотрудников пока не изучает, потому что постпотенциарной пробации еще нет. Еще я вам даже больше скажу, необходимо создавать центры пробации, которые будут работать с 1 января. Но центры пробации создаются согласно правил, которые делает Министерство юстиции Российской Федерации. Правил нет. Что мы будем создавать? Какие центры пробации? На основании каких правил? По крайней мере, скажите тогда, сколько мы помещений должны в этом центре пробации предусмотреть? Ведь мы же не знаем правил. А уже с 1 января 2025 года это все должно работать. Опять как-то телега впереди лошади. И вот общественная наблюдательная комиссия, как раз вот понимая, что мы на острие всего этого дела находимся, мы и говорим, что есть какие-то проблемы. Вот мы с ФСИН России, например, одна из проблем, мы говорим, что в следственном изоляторе, согласно законодательству, отсутствуют сушильные помещения. То есть заключенные стирают у себя в камере и у себя в камере сушат. Опять же, там, согласно правилам, там нельзя занавешивать спальные места, ну, на батарею все это. Соответственно, запахи, сырость, духота, она имеет место быть. Но сушилки не предусмотрены. А почему? Почему не сделать? Почему? Вот, по идее, была бы сушильная комната, где можно было хорошую температуру всегда делать, поставь вентиляцию и суши ты вещи. Нет, это просто не предусмотрено. Потому что следственный изолятор рассматривается как временная такая вещь. Ну, ты посидел, посидел, ушел. Но люди-то там сидят годами. И у них вещи, они же должны следить за своей собственной гигиеной каким-то образом. То есть, понимаете, есть такие вопросы. Опять же, мы с вами говорили, это прогулочные дворики в комнате длительных свиданий.
Да, да, да.
Если ты хорошо себя ведешь, ты сиди, если ты плохо себя ведешь, ты находишься в штрафном изоляторе, у тебя часовая прогулка ежедневно. Если ты хорошо себя ведешь, тебе дают, видимо, могут поощрение дать длительное свидание на трое суток без никакой прогулки, ни часа даже в сутки. И причем страдаешь и ты, и члены семьи, и члены семьи, которые к тебе приехали. Но это не предусмотрено. Когда проверка приезжала во ВСИН России, вызывали, вернее, просили прийти председателя там общественного совета, вот, наблюдательной комиссии. Он говорит, какие проблемы? Я говорю, а вот. Он говорит, ну ты понимаешь, что это не предусмотрено? Я-то понимаю. Ну вы же понимаете, что это неправильно. Он говорит, да я-то понимаю. Но закон. Поэтому общественная наблюдательная комиссия на сегодняшний день формирует пакетики, и пакет тот, который необходимо вносить изменения в законодательство, превышает тот пакет, который необходимо обсуждать с действующими начальниками управления, что в СИНС, МВД, и рассказываю, и для того, чтобы они решали эту вещь. У нас на сегодняшний день достаточно нормально сложились отношения и с ФСИН, и с МВД, чтобы мы могли какие-то маломальские какие-то вопросы такие, которые в состоянии решить управление без больших финансовых вложений, все решается. У нас теперь остаются те проблемы, которые необходимо решить. Вот уже в виде изменения законодательства,
бюджетом.
И в виде, да, в виде вот исполнительных. У нас очень много находится помещений, которые нам Министерство обороны отдало в область. Почему-то же мы их не используем. Давайте как-то давайте мы разгрузим Томскую клиническую психиатрическую больницу таким образом. Почему бы нет? У нас очень много проблем с площадями. У нас на сегодняшний день и у ведомств той же самой областной администрации есть проблемы, потому что доступность должна быть. А это как? У нас колясочник, попробуй в департамент финансов заедет на второй этаж. Да, хорошее помещение, но оно не предусмотрено про доступность.
Доступность – это вообще беда.
Это большая беда.
Недавно
разговаривал. Все хотят на первом этаже. Но и мучаются от этого. Ну, вот я не понимаю. Ну, есть, но надо. По идее, конечно же, денег нет, но гораздо проще вложиться раз. Мы же покупаем почему-то один хороший телевизор, а не покупаем там много маленьких.
Да.
Или там 8 сковородок мы не покупаем. Мы стараемся купить одну какую-то хорошую. Вот и, может быть, надо об этом как-то подумать. Ведь. О той же самой пробации говорят же с 2011 года, все говорят. И я уверен, что когда появится центр, где бы он ни появился, в какой бы области, конечно, это, естественно, это будет заслуга исполнительной и законодательной власти того региона, а не людей, которые это пробили. Это понятно. Слава тебе, Господи. Ну, найдите повод себя похвалить, что называется. Давайте сделаем все-таки как-то. Вот. Проблема, например, то, что еще я с 2014 года, мы, вернее, общественно-наблюдательная комиссия с 2014 года говорили, это уход корреспонденции. Это тоже большущая проблема. И причем уход их корреспонденции со всех учреждений. Во-первых, не подвергается цензуре в ряд адресов, в частности, общественно-наблюдательной комиссии, уполномоченного, там, до которой. Вот. Нельзя. Но это опять конверты. Это опять люди, сотрудники, которые должны этим заниматься. Это опять-таки непонятно, как уходят письма. Если у вас есть деньги, вы можете отправить заказное письмо. А если у вас нет денег, только простое, да. Но простые почему-то не доходят. Почта говорит, что это виноваты либо УФСИН, либо МВД. Те говорят, что это виновата почта. Мы 10 лет мы перекладываем одну... То есть... Почту перекладывают на этих, эти перекладывают на почту, правоохранительные на почту и наоборот, а ВОЗ и ныне там. Ничего же так и не решилось. И все равно письма теряются. Вот как? То есть это тоже невозможно решить в рамках. В рамках вот одного субъекта федерации. Это вопрос вообще российский. И мы эти российские вопросы пытаемся поднять. Вот то же самое с ПЗЛ возьмите. СПЗСЛ – это, извините, обезьянники, специальное помещение содержания задержанных лиц. У нас есть еще отделы полиции, где вообще их должно быть три. Женский, мужской и для несовершеннолетних. Это вот по законодательству Российской Федерации. Плюс ко всему, спустя 3 часа там должно быть горячее питание, и на ночь матрасы, и белье. И с этого начинаются проблемы, потому что заказывать питание победитель конкурса же, можно там за 3 часа до питания, а если человек приехал, ему что, теперь голодным? То есть, если, например, в СПЗСЛ, чтобы покушать в 8 утра, позавтракать, надо заказ сделать в 5 утра. А если человека привезли после 7 утра? Один ест, а другой смотрит? Как-то непонятно. Вот. Плюс ко всему, матрасы в редких случаях ложатся на лавочки, чтобы не упасть под своим собственным весом. А если еще кто-то ляжет, то грохнуться легко. Причем длина лавочки, это же надо же ноги как-то выпрямить. Это тоже проблема. Но и камера одна бывает. То есть это помещение бывает одно. То есть это как?
Вместо трех.
Да, вместо трех. Рядом может стоять ИВС полупустой.
ИВС – это…
Изолятор временного содержания. Угу. Он может стоять полупустой. В районах, как правило, там люди, которые обвиняют подозреваемых по уголовным делам и по административным. Там есть определенная часть камер. Это вот чтобы не делать спецприемники для административно арестованных. Все они отбывают наказание вот в одном. А этот бедолага молится жизнью, чтобы его признали либо… за 48 часов. Прогулки тоже не должно быть. Понимаете? Он там может быть 48 часов до решения суда. И он ждет, пока суд его накажет, чтобы побывать хоть либо домой, либо туда, либо туда. Потому что не поспать, не поесть по-человечески невозможно. Да, я понимаю, там часть людей достаточно значимая, ну, пьяные, им без разницы, как спать. Но это ж первое время. А второе, потому что люди бывают же, они попадают там в субботу, воскресенье, суд не работает, он сидит до понедельника, ждет. 48 часов может. Тоже проблема. Но надо же как-то ее решать. Но если есть рядом ИВС, давайте мы что-нибудь придумаем и сделаем так, чтобы эти люди могли там в какой-то камере ИВС содержаться. Я понимаю, что это разные ведомства. Совершенно разные. Там, то есть, это ведомство одно, но это отделы разные, они по-другому там. Это вот та самая мозаика, которая никак не складывается, когда ты общую картину хочешь собрать. Понимаете, и вот эти проблемы, они старые, добрые, а что с ними делать? Вот отсутствие колонии, мы с вами говорили, отсутствие в колониях переводчиков. Ведь это тоже не проблема Федеральной службы исполнения наказания.
Это точно.
Была бы статья у них, они бы взяли там хоть 30 переводчиков, если у них есть чем оплачивать. А если нет, они как будут оплачивать? Это только волонтерские. Вот они когда там совсем тяжело, пытаются где-то волонтеров найти, там где-то что-то сделать. А соответственно, ведь это не просто отсутствие переводчика, это вообще-то свобода доступа к суду и получения информации. Конечно. Потому что человек не может понять, что от него требуют. Что он, как он должен делать.
Что ему предъявляют, в конце концов.
Да. И что, где он, как он, что он может делать, что он не может делать. А ведь на самом деле, если… У нас же получается как? Вот ты, кто-то попал в исправительную колонию и не знает русского языка. А сотрудники ему должны объяснить на доступном для него способе правила внутреннего распорядка того заведения, в котором он находится, и как. Вот как? Да никак. А соответственно, если ты не объяснил, как ты можешь требовать, тоже проблема. Понимаете, вот эти проблемы, они, опять же, это не вот местные, они не Томской области, а опять же федеральные, которые надо решать. И никак, который пока решить пока не получается. У нас даже мы столкнулись, знаете, с какой проблемой? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, 2 часа в неделю осужденный может работать бесплатно на благоустройство заведения. Ну, то есть того учреждения, в котором он находится. А по заявлению может работать больше. Попросить человека написать заявление, мы эту тему не берем. Возникает вопрос, благоустройство – это что? Четко не определено. Возникает вопрос, а как вы учитываете эти 2 часа? Тоже непонятно как. Написали? Может. А подзаконно-то как это сделать? И на сегодняшний день мы спрашиваем у сотрудников, а как вот вы в данном учреждении такое-то, вот как это вы учитываете? Они говорят, а никак. А почему никак? А говорит, а мы как будем учить? Мы сами не можем придумать, потому что мы же федеральная структура. И нам сверху все спускается. Мы сами вот не можем. Их тоже понять можно. Опять проблема, которая... Вот эти вот проблемки, они выпали на нашу общественную, и, надеюсь, на все общественные... Ну, кто-то их заметил, кто-то их не заметил. А вот они выпадают, и надо их как-то пытаться решать. Вот, в принципе, наверное, если не рассусоливать, это все, у нас вопросов нет. Как у нас со временем?
У нас время подошло к концу. Мы видим, что, да, казалось бы, такие простые вещи... Казалось бы, что вот взял да решил, а на самом деле, вот если копнуть в эти проблемки, то выясняется, что они требуют решения вот какие-то на самом высоком уровне. Вот, ну, казалось бы, когда есть соседнее помещение, простое, свободное. Вот. И поэтому они требуют решения. Друзья мои, на сегодня мы с вами прощаемся. С вами было «Общественное право». Мы встречаемся последнюю среду месяца. В студии был Геннадий Постников, руководитель общественной наблюдательной комиссии Томской области. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания и до встречи. Берегите
всего
себя
доброго.
Друг друга и всего хорошего.
Слушайте радио «Томский благовест».